Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Иногда биография писателя бывает увлекательней, чем придуманные ими книги. Какие биографии писателей почитать и о чем они нам могут рассказать? Поговорим об этом сегодня в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья! «Эпиграф» — это уже ваш неизменный на протяжении нескольких лет лоцман по литературе. Сегодня с вами писатель, критик и литературный мыслитель Олег Комараков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ну что ж, в этот сумрачный московский день, подаривший нам уставшим от снегопадов и холода проливной ливень, мы будем говорить о книгах, о писателях. Друзья, присоединяйтесь к нам. Сегодня мы опять же продолжаем говорить про важные книги. И знаешь, Олег, мы провели опрос в группе передачи «Эпиграф», спрашивали про формат передач, да, потому что мы увидели, что формат обзорных передач, где мы много-много рассказываем про много-много книг, да, он как-то вызвал какой-то живой интерес, видимо, давно не было, и решили узнать все-таки, какой формат ближе нашим постоянным подписчикам, да, зрителям, слушателям, кто как, бывает кто-то в подкастах. Кстати, друзья, если вы не подписались еще на подкаст в Яндекс.Музыке, а Яндекс.Музыка сейчас просто, мне кажется, на нашем рынке очень и очень захватывает все больше и больше, соответственно, долей этого рынка, то есть, соответственно, многие переходят по понятным причинам на Яндекс.Музыку. Я-то вообще старый фанат вообще Яндекс.Плюс, и один из первых, кто перешел на Яндекс.Плюс. Друзья, не сразу говорю, это не реклама, Яндекс ничего не заплатил. Вот, но...
А жаль.
Да, а жаль, да. Мог бы ведь, в конце концов.
Да.
Так что вот я-то хочу прорекламировать подкаст «Эпиграфа» на Яндекс.Музыке. Друзья, прям заходите в поиске, пишите «Эпиграф», и вам выдаст, вы увидите знакомую аватарку передачи «Эпиграф», прям подписывайтесь, вы можете слушать нас. Если вы вдруг не посмотрели, слушайте нас в Яндекс.Музыке. Все для вас, как говорится, как пел известный эстрадный певец и исполнитель, и, в общем-то, и «Рассветы и туманы», и в том числе наши эфира «Эпиграфа». Пожалуйста, подписывайтесь в Яндекс.Музыке. И, конечно же, подписывайтесь на группу передачи ВКонтакте. Я также в своем телеграм-канале «Пятый персонаж» всегда анонсирую наши эфиры, так что если вы подписаны, если вдруг не подписаны на меня во ВКонтакте, делайте это, если у вас есть, соответственно, аккаунт во ВКонтакте, личная страничка или группа. Сейчас очень много книжных блогеров обосновалось во ВКонтакте. Также, если у вас есть Телеграм, то подписывайтесь на Телеграм-канал «Пятый персонаж». Там я всегда пишу и пресс-релизы, то есть и анонсы передачи, и уже пост-релизы. То есть я пишу, в общем-то, и даю ссылочки на видео эфиров «Эпиграфа». Вот такая вот затянувшаяся реклама нашей передачи. Так что, друзья, сегодня небольшой обзор, действительно небольшой обзор, потому что вот книг огромное количество. И вы нас давно просили сделать обзор таких книг, биографий писателей, пожалуйста. Вот мы сегодня решили за редким исключением, в общем, ограничиться русскими писателями. Сегодня мы будем говорить про книги о русских писателях. И напишите нам в комментариях, какие биографии писателей вы бы посоветовали почитать и почему. Очень интересно ваше мнение. Вот скажи-ка мне, Олег, ты любишь читать биографии писателей? Почему тебе интересно их читать? Что они тебе дают, в общем-то, как читателю?
Ну, ты знаешь, ну как прям вот люблю, прям не то, что это, жить не могу без биографии писателей, но есть ряд интересующих меня фигур, про которых мне бы хотелось узнать больше. Я читаю книги, посвященные им, рассказывающие о событиях их жизни, о том, как это отразилось на их творчестве. Это вот, мне, может, даже больше интересно с литературоведческой точки зрения, как те или иные факты биографии проявили себя в творчестве. Но, тем не менее, и да, жизненные события тоже интересны, потому что очень многих писателей бывают действительно такие биографии, что в книге не опишешь и не придумаешь.
Угу. Я вообще честно тебе скажу, я очень люблю книги о писателях, действительно люблю. Что-то сказать, жить не могу, но я вообще как бы люблю читать, поэтому вот ты знаешь, как Владимир Семенович Высоцкий пел, что я не люблю то время года, в которое веселых песен не пою, вот я не люблю то время, когда я не читаю, да, mm-hmm. Это означает, что что-то не так вообще с моим эмоциональным и душевным состоянием, и, в общем, надо что-то делать. Вот этот странный среди блогеров и всяческих книжных ведущих книжной странички есть такой странный персонаж Нечитун, его даже там фотографии можно увидеть, весьма тоже странные. Я, если честно, не знаю, что такое Нечитун, то есть вот, ну, то, понятно, что это время, когда не читается. Но для меня очень важно, конечно, я с детства очень любил читать о писателях, читал довольно много о писателях и продолжаю читать. Это одни из моих любимых, конечно, книг. Если выходит биография, хорошая биография писателя, я, конечно, ей обязательно, ее обязательно прочитаю, куплю. Если вы, друзья, кстати, присмотритесь внимательно к тому фону, на котором, например, я сижу, то вы увидите, вот видите, пальчиком указываю, вы видите полочку, да, она не одна, это полочка Жизель, эта полочка только посвящена только биографиям писателей, здесь нету других биографий Жизеловских, только биографии писателей. И, естественно, если вы особенно внимательно посмотрите сейчас на эту полочку, то увидите, что там пустые места. Это как раз я вынул с этой полочки как раз те книжки, о которых я сегодня буду говорить. Да? То есть это абсолютно реальные книги, мною прочитанные. И мы говорим, в общем-то, мы с Олегом договорились как раз говорить о тех книгах, которые мы читаем. Поэтому, друзья, вы видите, что все, что мы делаем для вас. И, конечно, мы очень много от вас получаем. Получаем отзывов. И если вы еще это не сделали, то поставьте лайк, сделайте репост и, конечно же, делитесь эфирами передачи «Эпиграф» на своих личных страничках, в социальных сетях. Рассказывайте о передаче, чтобы география нашей передачи все более расширялась, хотя, казалось бы, куда уже шире, но мы верим, что можно. Можно добраться и до тех уголков нашей многострадальной планетки, старушки Земли, куда мы еще не добрались, поэтому, пожалуйста, делитесь. И, конечно же, для нас очень важна и ваша материальная поддержка, поэтому в описании к этому эфиру вы найдете ссылочку, прямо по ней мело кликайте, переходите по ссылочке, можно выбрать разовое ежемесячное пожертвование, любую сумму для того, чтобы... А для чего, в общем, нужно жертвовать? Для того, чтобы наши передачи... Мы много вкладываем для того, чтобы наши передачи находили все больше и больше слушателей, все больше и больше зрителей, и поэтому, естественно, наши передачи очень практичные. Мы советуем те книги, а в огромном море, книжном море, очень сложно разобраться, и передача «Эпиграф» — это вот действительно лоцман. Вот там, где мели, мы скажем мели, там, где глубоко, мы скажем глубоко, там, где много, мы скажем много, где острова, материки, тоже мы вам укажем. Поэтому сегодня такие материки у нас будут, друзья, в передаче, что ого-го. Поэтому, друзья, еще раз, переходите по ссылочке, выбирайте разовое ежемесячное пожертвование, любую сумму. И большое спасибо за вашу поддержку. Ну что ж, я предлагаю, Олег...
Можно я еще маленькую...
Ставишь, добавлю. Давай, говори. Да.
Насчет серии «Жизаэл. Жизнь замечательных людей». Если вдруг кто-то не знает, это одна из самых выдающихся литературных серий вообще в нашем книжном, это в книжном пространстве. Вообще это явление культуры. Издательство «Молодая гвардия» очень-очень много лет занимается этой серией. Там не только писатели, там и философы, и исторические личности, и ученые. Огромное количество книг. И что самое главное, все-таки «Молодая гвардия» поддерживает некоторый уровень. То есть если вы хотите знать биографию какого-то человека, то вот обращение к серии «Жизаэл», оно вам дает все-таки определенную гарантию качества. Я считаю своим долгом похвалить издательство «Молодая гвардия» за эту огромную, очень важную работу.
Да, а я добавлю, друзья, что серия «Жизнь замечательных людей» выходит, была основана в 1890 году Федором Павленковым и возобновлена после революции в 1933 году самим Максимом Горьким. И с тех пор она действительно нас радует. Конечно же, в ней бывают какие-то промахи, какие-то книги, которые, в общем-то, ну, бывают не очень удачными.
Хуже, да.
Да, да. Но все-таки я согласен с Олегом, что это знак качества. Для меня это знак качества. Я все время, да. Когда прихожу в книжный магазин, я сразу же иду к полке «Молодая гвардия» и «ЖЗЛ», смотрю, что нового появилось, какие новые книги появились. Иногда я делаю там, специально делаю такой поиск в книжных магазинах, онлайн-магазинах, книги «ЖЗЛ». И вот сегодня, и, конечно же, вот стараюсь следить за самыми новыми, за всеми новинками этой серии. Сегодня вот я начну, пожалуй, я начну с обзора биографий писателей. И, конечно же, ну вот о каком писателе написано не меньше, чем написал он сам, а может и больше? Ну, конечно же, наш Лев Николаевич Толстой. Да? И действительно огромное количество исследований, монографий, статей, книг, биографий Толстого, исследований его творчества. И они продолжают выходить. А почему о Льве Николаевиче Толстом продолжают писать и о Льве Николаевиче Толстом продолжают читать и желать читать книги? Да потому что Лев Николаевич остается актуальным до сих пор. В этом я абсолютно уверен. И я начну. У меня, конечно же, я выбрал, ну вот, скрипя сердцем, честно я вам скажу, друзья, скрипя сердцем, я отобрал всего 6 книг о Льве Николаевиче Толстом. И эти книги, которые точно не должны пройти мимо вас. И начну я, конечно же, с серии книг, которые писал и продолжает писать замечательный исследователь творчества Льва Николаевича Толстого, писатель, журналист Павел Басинский, да, наверняка вам знакомый. У меня вот под вот прям под рукой несколько его книг. Я начну, знаешь, с какой книжки. Вот, не знаю, читал ты или не читал. Вот такая вот увесистый том «Лев Толстой. Бегство из рая». Вот эта книжечка.
Да, я слышал, вот все я хочу, да, у меня в списке есть к чтению, все никак руки не доходят, но Басинский, но... да, он, ну, вот это очень известно, это пользующийся большим уважением биографии и книги о Толстом, в общем-то, это такой один из основных специалистов по этой теме.
Да, Павел Басинский, его книги выходят, вот особенно книги о Толстом выходят в редакции Елены Шубиной. И вот это же тоже, эта серия книг тоже вышла в редакции Елены Шубиной. «Лев Толстой. Бегство из рая» – это, конечно же, как вы понимаете, книга посвящена одному вопросу. Почему успешный, богатый, всемирно известный писатель на склоне своих лет бежит из своего имения в Ясной Поляне, едет на какой-то полустанок, который сейчас стал культовой меккой, да, Толстого, потому что Толстой, в общем-то, там умирает. И почему Лев Толстой, умирая, не допускает себе свою жену Софью Андреевну? Что происходит между Львом Толстым и его семьей? Почему Лев Толстой кардинально меняет свои взгляды в конце своей жизни? Почему вообще Толстой оказался на этом полустанке и что с ним происходило? Какую роль в его жизни играл очень загадочный человек Чертков, да? Ну и так далее и тому подобное, да? То есть вот нужно ли ассоциировать самого Льва Толстого и толстовцев? Чертков как раз вот это крыло, скажем, поклонников русского мыслителя и писателя возглавлял, и о нем, в общем, на самом деле, например, Николай Степанович Лесков, который очень любил Льва Николаевича, сблизился с Львом Николаевичем, терпеть не мог толстовцев, весьма нелицеприятно о них отзывался. Вот почему это происходило, вот об этом в этой книжке. Вот «Лев Толстой. Бегство из рая». Представьте себе, казалось бы, небольшой период, это вот, ну, последние годы жизни, да, но вот ему, этому периоду посвящает Павел Басинский эту свою книгу. Следующая книга — Льва Николаевича Толстого. Я постараюсь быстро все вот пробежать.
Да, да.
На самом деле очень-очень много есть о чем поговорить. Еще одна, и я очень благодарен Павлу Басинскому, тоже редакции Елены Шубиной, книга «Лев в тени льва». Да, вот видите, да? Прямо на обложке вы видите знаменитую фотографию. Лев Николаевич Толстой прогуливается под руку со своим сыном Львом Львовичем Толстым. Конечно же, Лев Николаевич и Лев Львович – это фигуры очень и очень мощные. Лев Львович, всегда мечтавший стать писателем и писавший, к сожалению, вот на нем природа отдохнула, да, его книги оказались не настолько востребованы, интересными и популярными. И, конечно же, вот взаимоотношения Льва Львовича Толстого со своим отцом переживали разные периоды от вот естественного восхищения и боготворения часто, да, своего отца до крайнего критичного отношения к своему отцу и отторжения вообще своего отца, да. И понятно, почему, да, вот эти сложные отношения, почему же это произошло. Лев Львович родился в 1869 году и, собственно, пережил разные периоды и в истории страны, и в отношении своего папы. Что произошло между этими двумя близкими людьми? Почему Лев Львович к концу жизни так остро реагировал на все, что связано со своим отцом? В отличный пример от его сестры родной, которая до конца своей жизни, да, отстаивала, защищала наследие своего отца. Вот этому посвящена вторая книжка. Не читал тоже ее, да?
Не-не-не. Я Басинского, ну, слышал много о нем, но вот так ничего не читал.
Крайне советую прочитать, конечно. Да. Крайне советую книжку. Третья книжка Павла Басинского, вот я сейчас все, о Толстом, очень интересная. И чем она интересна, и кому она будет интересна? Книга называется, тоже она вышла в редакции Елены Шубиной, естественно, значит, «Святой против льва», «Иоанн Кронштадтский, Лев Толстой. История одной вражды». Этой книжкой Павел Басинский закрывал лакуну, значит, того, как церковь, вот конфликт Толстого и церкви, Русской православной церкви, почему этот конфликт произошел, и, на мой взгляд, очень удачно Павел Басинский взял личность Иоанна Кронштадтского, святого Русской православной церкви,
полную противоположность Толстого, фактически.
Совершенно верно, да. Фигура мощнейшая, да, мощнейшая в истории Русской церкви. Фигура, которая... Нужно сказать, что это, мне кажется, один из немногих, кто мог противостоять тогда Толстому со стороны церкви. Да? Это вот настолько человек интеллигентнейший, умнейший, да, и при этом четко стоявший на вот такой ортодоксальной православной христианской традиции. Вот действительно и не зря...
Достаточно неоднозначный вот в то время и воспринимаемый очень по-разному, в том числе и внутри самой церкви.
Но что неудивительно, потому что не может человек такого масштаба быть однозначно воспринимаемый всеми, естественно, да? И это очень здорово.
Ну да, таких, знаешь, как либо любят, либо ненавидят уж. От души любят и от души ненавидят.
Да, и вот история вот этой полемики, не зря Басинский очень удачно взял такой подзаголовочек для книги «Иоанн Кронштадтский, Лев Толстой. История одной вражды». Действительно, это очень яркая полемика, очень мощные были аргументы с обоих сторон. Вот посоветую. «Святой против льва», если вы интересуетесь вопросом религиозных взглядов Толстого и отношения церкви к Толстому, что, как это происходило, какие периоды были, то, пожалуйста, вот эта книга Павла Басинского. И последнюю книгу Басинского о Льве Толстом. Смотришь, я по эфиру чуть ли не занял Толстым сегодня.
Да, да, что-то прям...
Ничего, у меня потерпи еще две книжки. Друзья, пишите нам, пожалуйста, в комментариях, какие книги о писателях вы рекомендуете к прочтению и почему. Давайте завалим друг друга рекомендациями. Вот. Это же очень здорово, когда сейчас, особенно сейчас, когда иногда не знаешь, что почитать, а тут вдруг какая-нибудь рекомендация, думаешь, а почему бы и нет, в конце концов. Да? Итак, Павел Басинский, вот на фоне вот этих трех книг, вот представь себе, да, вот эти три книжки, вот он такой объем этих трех книг. Ну, да? Да. У меня есть еще одна книжка, я быстро про нее скажу потом, может быть, после. Итак, Лев Толстой, Жизель. Вот представь себе, такая тоненькая Лев Толстой, биография Льва Толстого Павла Басинского в серии Жизель. Почему я ее советую читать? Это как раз на фоне того, что вы погружаетесь в подробности. Здесь Павел Басинский поставил своей целью написать очень короткую биографию Льва Николаевича Толстого. Все очень коротко, ярко, интересно. Самое интересное он выбрал, конечно. Поэтому, если вы не хотите погружаться в какие-то такие особенные дебри и дискуссии, то, пожалуйста, вот Лев Толстой, Жизель, Павел Басинский, вот этот короткий, небольшой... Ну,
для введения, наверное, для первого знакомства.
Ну, я думаю, что это обзор такой, очень хороший, подробный обзор, и все, наверное, все самые яркие вопросы, связанные с Толстым, Павел Басинский здесь освещает. То есть, пожалуйста, ну, Лев Толстой читается невероятно легко, вот, очень здорово написано, поэтому вот так. Еще я посоветовал из новинок Павла Басинского, конечно же, наверняка ты слышал «Подлинную историю Анны Карениной». Друзья, да. Если вы любите Анну Каренину, роман Анну Каренину, так, как люблю и я, и как любил этот роман Федор Михайлович Достоевский, назвавший этот роман лучшим романом русского писателя за последнее время о женщине, да, то подлинная история Анны Карениной, в которой вы найдете, например, ответы на вопрос, когда, например, Анна Каренина встретила Вронского, и подскажу, это был не поезд, в котором она ехала с мамой, Анны Карениной, да, с мамой Вронского в одном вагоне. Почему Анна Каренина не могла уйти от своего мужа и выйти замуж за Вронского, и почему в конце концов Анна Каренина выбирает такой трагичный исход для своей жизни. Вот эти все, на эти все вопросы отвечает эта книжка. И последняя книжка, все, я передаю слово Олегу, он уже вот уже...
Копыт... Но, с другой стороны, Толстой же, это же Толстой, нельзя же Толстой, про него одну книжку порекомендовать.
И всего. Я считаю, что это вот то, эта книга, про которую я буду говорить, это лучшая книга, написанное Толстым. При всем моем уважении и любви к Павлу Басинскому, потому что я достаточно много читал Павла Басинского Толстым, я лично считаю, что это одна из самых лучших книг. Почему? Потому что эта книга как раз, мне кажется, исчерпывающе отвечает на вопрос о взаимоотношениях Льва Толстого и церкви, о его религиозных взглядах, о трансформации взглядов от молодого Толстого к уже Толстому на склоне лет. Протоиерей Георгий Ариханов, к сожалению, он скончался. Вот. Я очень хотел его, конечно, в эпиграф пригласить, но вот не сложилось. «Лев Толстой. Пророк бесчестия. Хроника катастрофы». Чем уникальна эта книжка? Не просто тем, что Ариханов действительно очень хорошо знает историю Толстого, очень хорошо знает его биографию, но он еще погружает нас в эпоху Толстого. Он рассказывает о борьбе идей, о западничестве, славянофильстве, о либеральных идеях, о том, как идеи просветителей повлияли на русскую интеллигенцию и о влиянии, в частности, Жан-Жак Руссо, его идей на Толстого, который до конца своей жизни носил на шее облаточку, значит, портрет Жан-Жак Руссо вместе с нательным крестиком, вот так вот совмещалось.
Ну, да,
Льва,
да,
Николаевича это все. В общем, Лев Николаевич Толстой, если вы хотите исчерпывающий такой анализ его религиозных взглядов, отношения церкви к нему, и действительно ли русская православная церковь отлучила от церкви Льва Николаевича Толстого, Да тоже, кстати, как это ни парадоксально, не столь очевидный вопрос, вы найдете вот в этой книжке «Лев Толстой. Право к бесчестию. Хроника катастрофы». Всего 6 книжечек сегодня я, Льва Николаевич, выбрал. И передаю пальму, в общем-то, первенство Олегу. И перед этим хочу напомнить, друзья, пишите нам, пожалуйста, в комментариях, какие книги о писателе вы бы порекомендовали почитать и почему. Давай, Олег, теперь твоя очередь.
Ну, я как раз в продолжение этой темы, немножко более позднее время, 20-е годы, русский модерн, и немного о биографиях писателей той эпохи. Я выбрал 4 книги, конечно, их очень много, их тоже издают, переиздают, читают. Я хотел сначала сказать о Дмитрии Быкове, у которого есть 2 биографии поэтов Серебряного века. Есть книга о Маяковском, «13-й апостол» называется, так несколько провокативно, «Трагедия Буф в 6 действиях». И книга о Борисе Пастернаке. Обе они, насколько я понимаю, выходили в серии ЖЗЛ, выходили еще отдельно в других издательствах. А вообще Дмитрий Быков много пишет о литературе, читает лекции, упоминается их в передачах на радио, его всегда интересно слушать, но надо сказать, что у него бывают очень такие спорные концепции, что касается литературы. У него бывает, часто его уносят в желание построить некоторую философскую историческую концепцию на основе биографии поэта или писателя, но, тем не менее, он все-таки достаточно хорошо излагает фактуру, он очень хорошо чувствует вот это вот напряжение эпохи модерна. Он все-таки вот хорошо знает, хорошо может передать саму эту атмосферу. У него же есть и книги художественные об этом периоде, тоже очень интересные и тоже такие вот, как это было принято в эпоху модерна, когда писатели включали других писателей, поэтов в свои произведения под другими именами. Вот Дмитрий Быков тоже этим увлекается. Вот у нас такой продолжатель традиции. Еще книга Владимира Березина о Викторе Шкловском. Шкловский, к сожалению, сейчас находится несколько в таком отодвинутом положении, хотя его издают, Шкловского, его помнят, переиздают. А это очень важная, очень интересная фигура. Это и писатель, и филолог, в том числе писавший о Толстом.
Кстати сказать, я лично очень советую, если вы любите «Войну и мир», роман «Война и мир», то комментарии к «Войне и мир» Шкловского вне всякой конкуренции, очень советую. Да.
Ну, вообще, все, что писал Шкловский, оно очень, тоже очень спорное. И его воспоминания о революции, о гражданской войне, в которой он участвовал, и его биография, собственно, ну, потому что он был активным участником политических событий, он бежал по льду Финского залива с революционного Петрограда, потом он вернулся из эмиграции, потом он участвовал в развитии теорий филологических, связанных вот с новыми подходами к литературе, так то, что потом назвали формализмом, то, что потом было растоптано советской властью, к сожалению, это было прорывное литературоведение направление, которое потом, только уже после войны, начало снова возрождаться, и уже в основном не в России. И Шкловский потом с горечью вспоминал, что вот его сейчас так уважают и чтут за его ранние работы, за которые его в свое время чуть-чуть не посадили. И еще одна фигура — Валентин Катаев и его биография Сергея Шаргунова «Катаев. Погоня за вечной весной». Тоже очень интересная фигура, тоже из того же вот круга Маяковский, Шкловский, еще там десяток имен. И у Катаева тоже очень интересный поворот биографии, когда он уже в последние годы своей жизни начал писать такие своего рода воспоминания художественные о той эпохе, причем, опять же, шифруясь, то есть все имена меняя, и потом, значит, литературоведы долго бились над тем, что здесь, о ком здесь идет речь. И как раз это был период, когда вспыхнул снова интерес к Серебряному веку. Книга «Алмазный мой венец» Катаева, которую читали студенты, которые подходили к тому же Шкловскому, спрашивали, а кто там назван. Шкловский Ну, известная история, что во время такого вот обсуждения этой книги начал плакать и говорит, что Катаев всех оболгал, что Катаев просто негодяй. И, ну, у них была с Катаевым очень громкая ссора. Они, в общем-то, были последние оставшиеся в живых вот эти вот наследники традиции Серебряного века. Это очень печальная история на самом деле. И вот книга Сергея Шаргунова «Валентин Катаев. Погоня за вечной весной». Опять же, обстоятельства биографии, работы. Сергей Шаргунов, сам писатель. Это вообще очень интересная традиция, когда писатели пишут о писателях.
Ну, мне кажется, это вот особенно в России. Это, значит, Захар Прилепин писал, да.
О Леонове, да, у него был.
Да, у него Леонове, да. И, соответственно, Шаргунов. Мне как раз Шаргунов интересен, потому что вот как раз Катаев очень шаргуновский писатель, да.
Так Березин и Шкловский. Березин сейчас считает, таким вот... что он развивает традиции Шкловского, что, может быть, не совсем верно, но Березин все-таки самобытный очень писатель. Mm-hmm. Но, да, и он тоже писатель, которого есть смысл порекомендовать, у него много хороших книг, особенно про Карлсона, про приключения Карлсона, в разных литературных произведениях. Ну, такой, в общем-то, игровой литературный своего рода кроссворд, когда пытаешься угадать, откуда тот или иной мотив. Ну ладно, про Березина, может, мы как-нибудь отдельно сделаем передачу. Но эта сама эпоха, сам дух эпохи, люди, которые общались друг с другом, вот эта литературная школа, литературная традиция, которая, да, трагически потом прервалась, так что только кто-то пережил, кто-то, многие не выжили. И она как раз вот интересна тем, насколько... судьбы писателей тесно связаны с творчеством. Это в классике тоже, конечно, о Толстом, о Достоевском, да, в общем-то, о всех классиках тоже можно сказать, да, насколько тесно их творчество сплеталось в биографии, но в Серебряном веке это было какое-то особое положение, когда человек или сам строил себе биографию, как Николай Гумилев, или ему делали биографию другие люди, вспоминали. Было много мистификаций, так что до сих пор литературоведы разбираются и пытаются понять, где там мифы о писателе, где там истина, кто где похоронен, тоже вечная тема, учитывая все особенности той эпохи, ну и так далее.
Да, ну, на самом деле, спасибо, Олег, очень интересные книги, тем более, что такие личности, как Шкловский, Катаев, они, безусловно...
Маяковский и Пастернак.
Маяковский и Пастернак, они, безусловно, очень интересные и важные для... Мне кажется, вот именно сегодня стоит заново вернуться к Серебряному веку, чтобы понять, почему мы делаем те выборы, которые делаем, да, и что происходит с культурой, да, и с деятелями культуры на сломе эпох, это действительно очень важно, и очень важно понимать, мне кажется, как вообще развивается литература, русская литература, конечно же, и главное, что я лично вообще считаю, что о писателях должны говорить писатели, да, потому что это как раз люди, понимающие, что такое дух творчества, что такое вообще творчество как процесс, да, и мучительность творческого процесса, вот мучительность работы, например, там тот же самый Шкловский, он невероятно интересно писал о том, как Толстой постоянно же дорабатывал, то есть Толстой публиковал «Войну и мир» и как бы публиковал разные варианты «Войны и мира», постоянно дорабатывая и изменяя. Например, известно литературоведам, филологам о том, что Толстой, например, изменил часть «Войны и мира», связанная как раз с войной, под нажимом, значит, публики и комментариев, да, mm-hmm. вот, в отношении опубликованного текстов, а потом он все меняет назад. То есть вот Толстой не был таким вот гранитным гением, на которого невозможно было, казалось, повлиять. Он таким кажется, да, но на самом деле он не был. Да, он тоже воспринимал критику и реагировал на нее. Да?
«Война и мир» вообще же очень интересная тема, потому что часто воспринимают «Война и мир» как такой прям документальный роман, что, в общем, далеко от истины, и литературоведы ну, совершенно фантастические подробности показывают, где там Толстой что-то присочинял, так условно говоря, где он жертвовал правдой жизни ради художественности. Это тоже очень интересно, особенно учитывая вот позднего Толстого и его вот это стремление к реалистичности, потому что все должно быть так, как оно вот в жизни есть, вот такой вот прямолинейности, и как он, в общем-то, в своем раннем творчестве, ну, был гораздо более художественен, чем это можно подумать по его поздним трудам.
Ну, в общем, об этом вы можете прочитать в тех самых книгах, о которых я говорил, а сейчас моя очередь, и на этот раз я хочу обратиться к другим русским писателям, которые жили уже в 20 веке, во второй половине 20 века они стали известными, стали культовыми. Это, конечно же, Аркадий и Борис Стругацкий, два, как говорил про них, собственно, уже упомянутый Дмитрий Быков, это два выдающихся писателя, умножение которых дало великого русского писателя, да, братья Стругацкие. И я тоже уже написано несколько биографий братьев Стругацких, я выбрал из них две. Одна из первых биографий братьев Стругацких, очень объемная, весьма комплиментарная, потому что написал ее, в общем-то, ученик Бориса Натановича Стругацкого, писатель Ант Скаландис, Антон Молчанов. Ант Скаландис, соответственно, это псевдоним Антона Молчанова. «Братья Стругацкие», вот такая книжка. Это первое издание этой книги 2008 года. Вот такая вот она, вот, не худенькая. Чем интересно все-таки? Да, понятно, что Скаландис здесь выступает как яростный защитник творчества и наследия Стругацких, что не всегда я считаю плохо. Да, понятно, что проблема становится с объективностью, то есть вот часто какой автор может жертвовать объективностью ради, да, в общем-то, какой-то своей задачи, несмотря на то, что он сейчас выступает как биограф. Вообще Скаландис писал о том, что очень тяжело давалась ему эта книжка, очень много переживаний жизненных каких-то коллизий произошло, когда он ее писал. Но нужно сказать, что очень-очень важно, мы все знакомы, те, кто знаком с творчеством Стругацких, знаем Стругацких как, в общем-то, великих писателей-фантастов, да, у них были какие-то сольные проекты, и есть последняя, значит, книга Бориса Натановича Стругацких, да, там «Бессильные мира сего». Значит, но вот как все-таки появляется этот писатель «Братья Стругацкие» о детстве, да, Бориса Натановича Стругацкого и Аркадия Натановича Стругацкого, там совершенно невероятные описания того, как вот действительно, это по-другому не скажешь, как Бог хранил, да, Аркадия Стругацкий. Там есть эпизод, когда во время войны, соответственно, Аркадий Стругацкий шел и был налет, авианалет, и взрывной волной его подняло, перекинуло через забор, а забор – это вот те самые острые такие копья, да, вот эти колья, такие арматурины, да. То есть его перекинуло, и он и аккуратно приземлился живой и невредимый, да, на землю. То есть вот, ну, представьте себе. Я уж молчу про то, что когда попадает Натан Стругацкий со своим сыном в эвакуацию, из которой Натан Стругацкий, к сожалению, не выкарабкивается, он умирает, а Аркадий выживает, да. А в то время в блокадном Ленинграде мама Аркадия и Бориса переживает блокаду с Борисом, и Борис Стругацкий рассказывал о том, как на него однажды напал людоед, и опять же, вот удивительно, вот это описание, когда он нападает, и опять авианалет, вот представь себе, над тобой нависает, собственно, сошедший с ума от голода человек, и ему в общем, осколком срезает, ну, часть черепной коробки, да, и благодаря этому Борис Натанович остался живой, да, будучи еще мальчиком. Вот представьте себе, вот из этих биографических ландшафтов складывается потом писатель «Братья Стругацкие», как они начали писать самое важное, наверное, которое все пытались вычленить, где там, где позиция, где доля, значит, Бориса и Аркадия, и, в общем-то, развенчание мифов происходит в том, что там ровно поровну обоих братьев, да, не было никого, кто, значит, фонтанировал идеями, а другой бы за него писал. Вот, что, как это ни парадоксально, все астрофизические идеи были инициативой Аркадия Натановича, а не Бориса Натановича, который астрофизик по образованию. Аркадий Натанович, в общем-то, переводчик с японского языка. Конечно же, такая лакуна, что происходило с Аркадием, вот, он ведь участвовал в процессе над японскими, да, военнопленными, как переводчик, и никогда не рассказывал об этом. То есть вот об этом, конечно же, повествует эта книга. И вторая книжка про братьев Стругацких, о которой я хотел бы поговорить, это книга гораздо более отстраненно написана, несмотря на то, что она написана, конечно же, людьми близкими к Борису Натановичу и Аркадию Натановичу Стругацким. Это два писателя, в том числе и писатели-фантасты. Это Дмитрий Владихин и Геннадий Прошкевич. Вот это вышедший как раз же ЗЛ, «Братья Стругацкие», она тоже называется. Здесь, конечно же, в обоих книгах огромный вот этот иллюстративный материал, да, то есть вот, вот фотографии, вот здесь мы видим маму, да, Бориса Натановича Стругацкого, и это, кстати, она с Аркадием, да. Вот, это вот, собственно, папа и мама с Аркадием Стругацким, да, вот, пожалуйста, вот, эти два брата, это вот, кстати, ну, папа, мама и папа, да, вот, значит, Стругацкий. В общем, огромное количество, она написана гораздо с более холодным рассудком, более отстраненной, и в ней больше, скажем так, такой, действительно, подход исследователей творчества. И Прошкевич, и Владихин не пытаются защитить нас от правды, говоря правду о писателях, об Аркадии, Борисе. Это очень разные люди, именно поэтому эти два разных брата, по сути, они ведь познакомились по-хорошему, это взрослыми людьми,
да,
уже будучи взрослыми людьми. И вот этот химия, когда Аркадий, не воспринимавший вот эту Борьку как какую-то личность, вдруг перед ним предстает человек со своими взглядами, который готов их отстаивать, умный, начитанный, иногда в некоторых областях гораздо более начитанный, чем брат. Ну, соответственно, просто в разных областях были начитанные. И, кстати сказать, очень интересный у Бориса Натановича был интересный учитель, легендарнейший астрофизик, идеи которого были фантастичные. Он, например, считал, что время обладает энергией. Вот. К сожалению, эта фантастическая теория не подтвердилась, но замах какой, посмотри, а замах какой. При этом, собственно говоря, учитель Бориса Натановича Стругацкого, в общем-то, делил, он во времена, да, репрессии попадает, как многие там ученые, интеллектуальная элита, в сталинский лагерь, и он попадает вместе с не кем-нибудь, а Львом Николаевичем Гумилевым. Представь себе этих двух людей, находившихся рядом, и у каждого свои фантастические идеи. Один потом становится родоначальником теории этногенеза, да, и пассионарности, а другой вот очень экзотической астрофизической теории. Вот об этом можно прочитать в этих биографиях, поэтому я крайне вам рекомендую, кто хочет, кто интересуется творчеством братьев Стругацких, вот эти две книжки. Теперь, Олег, твоя очередь.
Я в продолжении темы модерна Серебряного века. Это не совсем биография, это скорее очерки жизни литературной среды. Это просто я их, потому что они не так давно вышли. Мемуары Ирины Адоевцевой «На берегах Невы» с комментариями Олега Ликманова. И комментарии — это очень-очень классно, потому что Адоевцева вспоминает о происходившем, ну, то есть она была непосредственным участником, свидетелем, да, это безусловно, но разобраться, где она вспоминает реальность, где она предсказывает какие-то истории, мифы, где она пересказывает то, что слышала от других людей, вот это очень интересная задача литературоведческая, и вообще понять, откуда происходят те или иные истории. А тут же еще то, что вот эти вот мифы вокруг Серебряного века, они же очень устойчивые, они же пересказывались, они же тоже вошли, в общем-то, в сокровищницу русской литературы, просто вот как история писателя. И это книга Георгия Иванова «Петербургские зимы и китайские тени», тоже воспоминания, тоже вот о том же периоде. И, опять же, недавно их издали, несколько лет уже прошло в хорошем таком издании. И, опять же, стоит почитать, просто если интересна эта тема Серебряного века, вот этого периода, когда все были гениями. Я уж не помню, кто там говорил, что в наше время кого ни возьми, каждый гений. Скоро исключением будет быть посредственным, станет исключением из правил. Но это правда. Вот там действительно, там и первого ряда писатели-поэты гениальные, и второго ряда талантливые, мастеровитые и все прочее. И совершенно потрясающая эпоха, и она еще и потрясающая во многом из-за вот этого интеллектуального поиска, которым мы занимались, и из-за того, что мало того, что там каждый был и поэт, и писатель, но еще и каждый очень глубоко, каждый практически из них глубоко занимался религиозными темами. Они очень остро переживали, опять же, вот эти моменты, связанные с толстовством, с отношением с церковью, с вопросами религиозного преобразования общества, вообще построения общества. И, да, и теории творчества. То есть это такая эпоха, о которой можно читать бесконечно, читать тех, кто в это время творил, и читать о них.
Mm-hmm. Ну что ж, друзья, вот сегодня мы с вам так много-много-много говорили о книгах о русских писателях. Конечно, к сожалению, ваших рекомендаций мы не дождались. Друзья, пишите в комментариях, мы в любом случае прочитаем и отреагируем на них. Вообще на любой ваш комментарий мы стараемся реагировать.
Вот нам нашей... бы еще надо, наверное, приложение к передаче «Список книг».
Вот, ждите, друзья, у нас будет опрос в группе передачи «Эпиграф» во ВКонтакте, где мы как раз будем, где мы спросим вашего мнения. Конечно же, передача «Эпиграф», в чем уникальность передачи «Эпиграф»? В том, что передача «Эпиграф», она создается не только ведущими, да, Игорем Поповым, Олегом Кобраковым, Элеонорой Харитоновой, да, теми людьми, которые приходят, мы приглашаем в гости, писателями, издателями и так далее, но и вами, да, то есть... Если вы хотите, чтобы мы, например, рассказали о какой-то книге, сделали обзор на какую-то тему, пишите, пожалуйста, нам в комментариях, в личных сообщениях, мне пишите, Олегу пишите, Элеоноре Харитоновой, и мы с удовольствием сделаем обзор. Конечно же, когда вы принимаете участие в наших эфирах, то мы стараемся все ваши комментарии зачитывать, и поэтому отчасти вы становитесь вот частью нашей вот такой большой команды «Эпиграф», где мы друг другу делимся тем дорогим, а что у нас самое дорогое? Конечно же, чтение, конечно же, то, что мы читаем, что нас касается. Да? И поэтому сегодня мы, только сегодня мы поговорили о русских писателях, о некоторых русских писателях. Олег сегодня говорил о русском Серебряном веке. Я, в общем-то, дерзнул попробовать приблизиться к такой глыбе, как Лев Николаевич Толстой. И напомню, что книги Павла Басинского «Лев Толстой. Бегство из рая», «Лев в тени льва» и «Святой против льва», Иоанн Кронштадтский и «Лев Толстой. История одной вражды», и книга Георгия Ориханова «Лев Толстой. Право бесчестия», «Хроника катастрофы». Эти книги о Толстом я рекомендую к прочтению. Конечно же, и новинку, не забывайте новинку, это Павел Басинский, «Подлинная история Анны Карениной». Олег, о каких книгах ты говорил?
Я говорил о книгах Дмитрия Быкова «13-й апостол Маяковский» и «Борис Пастернак», Владимир Березин, Виктор Шкловский, Сергей Шаргунов, Валентин Катаев «Погоня за вечной весной». И еще о мемуарах Ирины Адоевцевой «На берегах Невы, на берегах Сны» и Георгия Иванова «Китайские тени».
А я еще говорил о двух биографиях братьев Стругацких. Одна из них, обе они называются «Братья Стругацкие». Одну из них написал Антон Скаландис, а вторую – Дмитрий Владимирович Геннадий Пашкевич. Вот об этом всем мы сегодня говорили. В нашем следующем обзоре мы будем говорить про книги о зарубежных писателях, какие книги стоит почитать. Вы пишите, пожалуйста, может быть, вы нас натолкнете на на какие-то книги, о которых мы захотим поговорить и включить в наш обзор. Не стесняйтесь, друзья. Большое спасибо, Олег, что ты сегодня был и поделился такими очень важными, ценными книгами о русском серебряном веке. Большое спасибо, друзья, что вы всегда поддерживаете нас, пишите комментарии, вот, ставьте лайки, делайте репосты. И каждый понедельник в 16:00 мы говорим о самых важных книгах, которые, говоря, отвечают на самые важные вопросы человеческой жизни. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.